Ора призывающий. Архимаг, который живет в подвале. Том 2. Глава 1. Оба старика замерли. Вокруг веселились девушки и Зинаида. Открытое шампанское, закуска, разложенные костяшки домино.
Ты тоже это почувствовал?
Негромко, так чтобы не услышали их веселые гости, пробормотал Октябрь.
«Изменение баланса силы!» – Архимаг кивнул.
«Почувствовал, разумеется.
Что-то произошло. В город прибыл кто-то сильный».
Пару секунд они глядели друг на друга, а затем Архимаг взялся за доминошку.
«Да и наплевать!»
– он криво улыбнулся.
«Нам-то, старикам, какая разница?
Продолжаем веселиться.
Рыба!»
Ну вот, они только успели обрадоваться, что их перевели в безопасное место. Пончин и Набутылка растерянно смотрели на странного паренька и думали о том, в какой момент их судьба свернула не туда. Только этим утром они получили новое назначение. В центре произошло слишком много всего. Буквально война в миниатюре. Битвы темных и светлых за власть с десятками, если не сотнями жертв. Разумеется, их... Тихих патрульных перекинули сюда, в район аэропорта. Ха, совсем другое дело. Из проблем только контрабанда, а значит и хабар. Пока их коллеги разбираются с клановскими войнами, Пончину и Набутылка оставалось только охаживать дубинками перебравших в дьюти-фри. Ха, не жизнь, а рай. До этого момента. Непонятно почему, но этот странный тип вызывал у напарников беспокойство. И даже испуг. Ни документов, ничего. Откуда взялся, неизвестно. Да еще и бледный, словно никогда на улицу не выходит. Как будто его держали в доме, словно комнатное растение.
«Так, кто ты и откуда?»
– уточнил Набутылка, стараясь не думать о том, почему черты лица этого парня так похожи на лицо его недавнего знакомого. Того паренька, героя-любовника, что вечно попадается на месте любой заварушки. Паренек пожал плечами.
«Так я местный из города. Просто отец отсылал на пару дней погостить у знакомых. Но теперь семейные дела заставили вернуться». «Так, зовут-то тебя как?» – напомнил Пончин.
Паренек спокойно улыбнулся.
«Эрмит. Александр Эрмит. Кстати, вы не подскажете, как мне найти архимага?»
Темные, светлые. Черное, белое. Эта игра в зебру зашла слишком далеко. Не стоило позволять клановским брать себе столько власти и независимости. Вот к чему это привело. Нет, трупы на улицах корпорацию не волновали. А вот пропажа серебряного янтаря... Нельзя допустить, чтобы товар всплыл где-то. Нельзя допустить, чтобы он попал в чужие руки. Если Зимина настолько слаба, что не может обеспечить своему товару достойной охраны, нужно брать быка за рога. Они вернут себе янтарь. Они пресекут причину его пропажи.
«Агенты уже найдены»,
– уточнил глава корпорации у своего зама.
«Да, господин Монтресор», – кивнул тот. «Вот, глядите, опытные агенты по слежке и устранению проблем».
На планшете Монтресора выскочило несколько досье.
«Двое. Крамеры».
«Родня, что ли?»
– скучающим тоном уточнил Монтресор.
«Да, дед и внук. Старший. Один из опытнейших наших агентов. Это его последнее дело перед выходом на пенсию. Младший его преемник. Крайне перспективный молодой человек».
«Достаточно».
Монтресор махнул рукой.
«Устроит».
Он поморщился. «Хватит этих игр с кланами. Пусть позаботятся о том, чтобы мы получили не только весь пропавший серебряный янтарь, но и контроль над его добычей. Тогда Зимины и прочие аристо перестанут быть нам нужны». «Разумеется, господин Монтресор», – подтвердил зам. После кровавого заката самая темная ночь. Нет, не то. Кавадзаки сидел в парке, молча созерцая утреннюю природу. «Красиво!» Так и тянет как-нибудь подвести итог последних дней. Вот только как? Он отпил чая из бумажного стаканчика. После кровавого заката... После кровавого заката Взгляд азиата коснулся солнца, медленно поднимающегося из-за верхушек деревьев.
«После кровавого заката не менее кровавый рассвет», – заключил Кавадзаки, допивая чай.
Времена меняются, вещи меняются. Взгляд Кавадзаки неотрывно следил за желтым листом, медленно падающим на затертую брусчатку аллеи. «Интересно, на что они меняются?» Глава вторая.
Три дня! Всего лишь три дня длилось их совместное счастье. Иногда им хотелось застыть в моменте, полностью растворившись в этих 72 часах чистого блаженства, и не замечать весь остальной мир вокруг. Но у всех хороших вещей есть свойство резко обрываться. Случилось непоправимое. Начальство перевело Пончина и Набутылка из аэропорта обратно в центр города.
«А мы точно не опоздаем в центр на смену?»
Вопрос, заданный Пончиным, прозвучал скорее в пустоту пространства, чем к напарнику. Тот, впрочем, лишь вздохнул, оторвав от липкого стола бутылку с содранной этикеткой.
«И ты уверен, что сейчас подходящее время для, ну, того, чтобы выпивать?»
Пончин осторожно покосился на темную бутылку.
«Учитывая, как быстро все несется».
«Вот именно!»
– поморщился Набутылка.
«Несется! Быстрее, чем хотелось бы! Пусть сначала докажут, что я пью именно пиво».
Постучав пальцем по тому месту, где раньше была этикетка, он сделал большой глоток.
«Блин, да это не пиво вовсе! Так, ослиная моча!»
Набутылка даже не был уверен, что алкотестер определит эту дрянь как алкоголь. Уже совсем скоро им предстояло переместиться в центр, но пока обстановка дешевой забегаловки действовала на него, да и на напарника тоже расслабляюще.
В чем несомненный плюс подобных местечек, так это в том, что сюда никогда не сунется начальство.
Благодать и свобода.
Впрочем, сюда вообще мало кто совался, из нормальных людей во всяком случае, а из ненормальных – местные панки опять же. Ребята дерзкие, но не слишком смелые. Они и мелочь шибить могут с таких, и хозяин этой забегаловки был благодарен им за то, что они шугали гопоту. Как и его милая дочурка, что работала здесь официанткой. Что ж, Пончину и Набутылка не впервой быть героями.
«Брось, начальство нам головы оторвет, если мы не появимся вовремя со всеми этими событиями».
Пончин вроде бы спешил, но и лицо, и голос его говорили об обратном. Он будто умолял напарника найти повод задержаться еще. Набутылка даже глаза закатил.
«Да брось! Что там такого происходит? Обычная рутина бравых парней вроде нас с тобой.
Это ты про трупы на улицах и клановые войнушки?»
Пончин понизил голос. Полные ручонки копа заметно подрагивали. По лбу скатывалась тонкая струйка пота.
«Так они на то и клановые!»
Развел руками Набутылка, еще раз отхлебнув дешевого пива.
«Правила безопасности просты, дружище. Не будь клановским, не суйся к клановским, не интересуйся делами клановских, и останешься цел».
«Ха-ха, и не стой рядом с клановскими!»
Пончин попытался поддержать шутку, но таким дрожащим голоском это звучало жалко. Набутылка покривился. Шутки шутками, но как-то так оно и было. Стычки клановских в городе за эти несколько дней стали чем-то обыденным. Трупы, кровь и все такое. Вначале было много мертвых светлых. Затем, спустя какое-то время, они спохватились и начали отбиваться в ответ.
Что ж, это значило, что крупно прибавится работы у тех парней, которые занимаются отскабливанием кишок с асфальта. Им купом что? Прибыть на место после, когда все ляжется. Наделать фоток и отчетов и закрыть дело, как еще один кусочек клановской неразберихи, не касающийся простых людей.
Мечта, а не работа. Разве нет?
«Не быть клановским, не быть клановским»,
пробормотал Пончин, глядя на коллегу.
«Слышал? Еще двое наших ушли в клан. Зимины. Говорят, они берут к себе вообще всех, кто только придет».
«Хе, что-то такое, да».
Набутылка почесал в затылке.
«Если это так, то... никогда еще стать клановским не было так легко, как сейчас».
«Вот только зачем? Умный человек отлично знает,
что от этих психов стоит держаться подальше. «Слышал, что о них говорят?» – продолжил Пончин. «Мол, Октябрь Зимин убит, а кто теперь правит вместо него? Ха, не поймешь». «Внучка же», – напомнил на бутылку байку, слышанную вчера от соседки. «Как там ее? Не помню». «Похоже, им сильно нужны люди, разберут к себе всех подряд», – вздохнул Пончин, снимая фуражку и вытирая уже прилично вспотевшую лысину. «Знаешь, что я думаю об этом всем? Больше клановских, больше проблем и больше трупов на улицах».
«И не только на улицах», –
подтвердил его напарник, приканчивая пиво. «Помнишь ту семейку? Вчера?»
«Угу».
Пончин сразу понял, о какой семейке идет речь.
«Чтоб я так жил! Их особняк, вся эта роскошь! До сих пор стоит перед глазами». «Ха, чтоб ты так жил!
Но они уже вообще не живут!» – рассмеялся на бутылка. «Не помогли ни денежки, ни связи».
«Говорят, они были из темных», – кивнул Пончин. «В отчете это, понятно, не напишешь, но слушок-то
ходит». Он помотал головой, возвращая фуражку на место. «А мне вот интересно, если они были так богаты, но сколько же денег у того, кто их прикончил?»
«Точно больше, чем было до убийства», – кивнул на бутылка.
«Счета той семейки опустошили начисто. Да и из дома унесли все, что можно. А еще, говорят, в той семейке дочка была, как бишь ее, Вивиана, кажется. Ну и имечка. Родители мертвы, а вот она просто пропала». На бутылка помрачнел.
«Не говори мне сейчас о пропавших», – отрезал он. «До сих пор поверить не могу, что из-за того придурка...»
«Да, именно поэтому их и вернули с хлебного тихого местечка в самое пекло. Загадочный паренек, назвавшийся Александром Эрмитом, улыбался, говорил не впопад всякую чушь, задавал странные вопросы. А потом просто взял и растворился. Прямо из машины Пончиной на бутылка, когда они везли его в отделение. Исчез все, словно его и не было.
Чертовы колдуны! Тоже какой-нибудь клановский фрик, как и все эти. Устроили тут себе войнушки и в ус не дуют, а начальство звереет. Не в состоянии ничего с ними сделать.
На бутылка покосился на холодильник с пивом. Но нет, еще одну выпить он точно не успеет. Пора было ехать и заниматься делами.
«Вот кому я точно завидую!»
– заключил он, вставая. Пончин тут же поднялся вслед за ним.
«Так это тому парню. Ну, ты понял, кого я имею в виду. Ты про того?»
– сразу догадался напарник, почесав затылки.
«Ага, про этого. Который вечно какими-нибудь бабами. Он самый, да?»
Напарники помолчали. Они вышли из забегаловки, и колокольчик звякнул над их головами.
«Интересно, где он сейчас?» – вздохнул Пончин.
«Что-то мы давно его не видели. Я даже волнуюсь».
«Брось!» – отозвался на бутылка. «Снова веселиться, небось. Что ему еще делать?»
Он мечтательно и слегка завистливо покачал головой.
«Хотел бы я сейчас быть на его месте».